В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Вітаю вас, це Радіо Крим Реалі і ці прекрасні хвилини, коли ми з вами на одній хвилі та навіть на двох. Це 549 АМ. Середні хвилі українського радіо і нас там ви можете почути щодня з понеділка по п'ятницю о 8.35 та о 10. Зараз з Києвом у Криму різний час, тому трошки плутаємося в цьому. Але найголовніше, що 105.9 FM на ваших приймачах може бути вімкненими завжди. І також сайт Крим Реалі, де онлайн-трансляція усього радіоефіру. А також є постійно, тому, будь ласка, слухайте нас, коли тільки захочете. Ну і для прямого ефіру, я нагадаю, номер телефону студії безкоштовний для кримчан 8 800 10 06 926. Безкоштовний номер для кримчан. Ви можете телефонувати нам, брати участь у ефірі, а також лишати свої коментарі нашій команді, яка за стінкою прямого ефіру в апаратній чекає на ваші дзвінки дуже сильно. Нагадаю, ще раз номер 8 800 10 06 926. Ну і для жителів материкової частини України номер телефону студії 044 490 2905.
Гость ефіра.
І це час представити нашого гостя ефіра, тому що, звісно, що денне шоу не може бути без гостя і не може бути без цікавого гостя. Борис Тизенгаузен в нашій студії, український політолог, політтехнолог, власне, експерт з управління репутацією і міжнародних репутацією політиків, що важливо, і експерт в міжнародних відносинах. І, власне, Борис народився в Севастополі.
Да.
От тільки сказали кримчанин та ніж севастопольчанин, тому що ви для себе цю різницю відчуваєте? Крим, Севастополь?
Ну, да, в самом Криму эта разница всегда чувствовалась, потому что Севастополь был до недавнего времени закрытым военным городом, и существовало такое негласное разделение севастопольцы и кримчане. Угу. То есть, ну, те, кто живут в Крыму, они это понимают.
Ну, а зараз ви себе все ж таки як ідентифікуєте? Як севастопольчанин чи кримчанин, коли до вас от в Києві, наприклад, якось звертаються, чи ви кажете, звідки ви? От звідки ви?
Я говорю, що я кримчанин. Ну, дома я не був уже дуже давно, поэтому зв'язь так немножко поестріпалась з родним домом. І, ну, хоча я такий чоловік, що не сильно скучаю, в общем-то, ну. Мені і здесь неплохо.
Угу. А розкажіть трошечки про, власне, своє життя в Севастополі. От для вас це що? Які перші такі згадки або відчуття?
Ви знаєте, моя школа знаходилась ровно в 500 метрах від моря. Тобто, от коли розказуєш, ну, ребятам с материковой части, которые, в общем-то, на море только летом выезжали, и то не всегда, для них это то, ну, такое вот приятное удивление. Можно было на перемене сбегать и искупаться, когда тепло было, да. Поэтому вот море – это первое, что вспоминается. Хотя вот когда я выбираю места для отдыха, я уже не выбираю места с морем, с водой, потому что, наверное, в детстве уже накупался вдоволь.
Ну, я як материкова жителька, то я дуже заздрю, звісно, і це дійсно якось нереально звучить. Але така, також як факт можна сказати, що все ж таки от такі люди, як ви, які росли біля моря, сонце, все ж таки інший клімат і інша природа, щось вас відрізняє від материкових жителів, наприклад, які те море бачили раз на рік в кращому випадку, може взагалі ніколи в житті не бачили, і таке є. Тому ви якось відчуваєте цю різницю між собою та іншим?
Да, ну, у мене вообще отношение с водой особое. Я параллельно, то есть плюс ко всему ещё учился в спортивном классе, в спортшколе по плаванию, то есть у меня была вода круглосуточно, две тренировки в бассейне, потом в тёплое время ещё море вечером, поэтому ну, у меня отношение к воде особое. То есть мне кажется, что я и купаюсь по-другому. То есть мне нравится больше под водой находиться, чем над водой. Ну, то есть вот как-то так. Сложно выразить это какими-то вот конкретными фразами, но да, вы абсолютно правы. Люди, выросшие в такой водной среде, в среде морской или рядом с океаном, они немножко как-то вот более спокойными, мне кажется.
Угу, навіть так. Борисе, а коли ви поїхали з рідного Севастополя, та чому?
В Севастополі, ну, тобто прийшло розуміння, що Севастополь хорош для відпочинку, але не для роботи. Поэтому в 20 с небольшим, ну, после окончания университета я поехал в Киев и начал работать здесь. Потом я какое-то время жил во Львове и снова вернулся в Киев. Вот новая команда, тогда новая, то есть нашего президента, меня позвали в команду, и, в общем-то, с того времени я там и работаю.
Угу. З 2014 року ви є нештатним радником в адміністрації президента України, тобто президента Порошенко. А на що схожа ця робота? Тому що видається так, що це може бути якийсь, не знаю, кабінет, і так Порошенко з усіма радиться, і ви йому щось кажете. Як взагалі часто ви бачитесь з президентом?
Практично не бачуся, не виділся. Мене позвав в свою команду бувший глава адміністрації президента Борис Ложкін. Ми з ним працювали по різним проєктам до цього. І, ну, меня, собственно, позвали, потому что я человек цифры, и в большей степени из-за моей основной деятельности, из-за того, что я занимаюсь управлением репутацией политиков. То есть это такое сложное понятие, в общем-то, если есть время, мы можем об этом поговорить.
Так, це дійсно цікаво, тому що от управляти репутацією політиків, це видається, що якісь вищі сили інколи тільки можуть це робити. А зважаючи на деяких політиків, здається, що неможливо навіть з ними якось справлятися.
Абсолютно вірно, но учитывать психотип политика, то есть который может начудить, прямо скажем, завтра, сломав всю стратегию, которую до этого писали, под него, то есть учитывать вот этот психотип в репутационной матрице, это и есть работа. То есть есть спокойные политики, есть политики непредсказуемые. И, в общем-то, хорошая репутация не всегда нужна всем. То есть иногда людям нужна и плохая репутация, как ни парадоксально. То есть вот определенная доля демонизма, особенно в наших реалиях, у политика, это то, что нужно сейчас. Добрые, хорошие, лояльные политики, они малоинтересны и они слабы априори. А вот политики довольно жесткие, политики, которые могут принимать резкие, может быть, и непопулярные решения, это то, что хорошо воспринимается всегда.
Коли ви займаєтеся цим управлінням чи розробляєте стратегію, так, щодо репутації того чи іншого політика, ви зважаєте на рейтинги в суспільстві, на те, а чого потребує зараз суспільство, чи все ж таки в першу чергу на характер саме цієї персони?
Ну, в першу чергу, звісно, на характер персони, тобто на його психотип. А далі вже, ісходя із того, який він, под него выстраивается репутационная матрица. Ну, что это такое? Если совсем просто, то вот сейчас политик находится в точке А, он такой, какой он есть, о нем столько-то упоминаний, они хорошие или плохие в таком-то соотношении и так далее. Какие основные слабые места, основные сильные, какие акценты и так далее. Дальше мы должны понимать, куда мы ведем политика. То есть если он через определенное время должен занять какую-то должность, то значит, вот это наша точка Б. Мы между точкой А и точкой Б строим промежуточные точки, куда мы выводим политика, то есть на какой уровень узнаваемости, на какой образ мы его выводим, на какое количество СМИ он должен попасть органично и так далее, и так далее. То есть все это учитывается в матрице, и в итоге в точку Б он приходит уже подготовленный.
Ви, коли почали працювати в команді президента Порошенка, в принципі, ну, вам дістався вже політик з репутацією і з сформованим характером, і, в принципі, вже з, ну, з таким просто послужним списком багато чого, так? Ну, і зрозуміло, що характер в спадок дістався вам. От як працювати вже з готовим політиком? Ну, фактично, вже з готовим, з відомим, вже з президентом.
Ну, скажу открыто, репутацией президента я не занимался. Там есть, вокруг президента есть другая команда, которая этим занимается. И если бы мне, ну, была возможность выбирать, заниматься или не заниматься президентом, я бы выбрал не заниматься. Ну, по ряду по ряду причин и по ряду личных каких-то вот моих там стопов. Что касается работы с готовыми политиками, они, в принципе, все готовы. То есть так или иначе, человек, который находится 2-3 года в украинской политике, это уже готовый политик. Потому что наше реактивное поле и информационные войны настолько закаляют людей в первые полгода активной политической жизни, что они, в общем-то, проходят путь, который европейские политики проходят десятки лет, они проходят этот путь за год-два. Вот, поэтому, да, мы практически всегда работаем с готовыми политиками. Другой вопрос, что у политиков часто возникает задача поменять имидж. Угу. Поменять имидж, но вот когда мы говорим об имидже, а не о репутации, то здесь вот, ну, это такие существенные, существенно разные вещи. Имидж — это то, что политик говорит о себе сам.
Я думала, ви про зачіску що скажете. У мене чомусь перша одразу асоціація зі зміною зачіски.
Імідж — це таке комплексне поняття. Ну, от, що політик говорить о себе сам? Репутація — це то, що говорять о політиці вже на основании того, що він зробив або не зробив, на основании вот його каких-то действий. Тобто це як монолог і діалог, фактично. Можна таку аналогію провести. И вот последние тренды, скажем, имиджевые в нашем политикуме довольно интересные. Арсений Петрович, такой классический пример, который из ботаников такого украинского Стэтхэма перестроился, именно имиджево, не репутационно. То есть наши политики зачастую меняют имидж для того, чтобы отстроиться от предыдущих образов с ошибками.
І зазвичай, звісно, що хочеться позбавитися образу якогось невдалого, да? Або все ж таки не переможця, ну, скажімо так, програвши людину.
М'яко говоря, да.
М'яко кажучи, так. А ви сказали, Борисе, що ви б не обрали, якби була така можливість, не обирали б роботу з президентом Порошенко. А чому саме?
Ну, президент дуже складний чоловік. І питатися його в чому-то убедити або переубедити доволі складно. Это абсолютно с точки зрения вот затраты своих сил. То есть я люблю работать с людьми, которые сразу принимают то, что, ну, то есть делают то, что им говорят, несмотря на уровень там в иерархии в стране или там, потому что мы работаем не только с политиками, но и с крупными бизнесменами в том числе. Вот это очень дисциплинированные люди. Mm-hmm. Вот что ему сказали, то он и делает. Он потом может, конечно, задать вопрос, но сначала он делает и видит положительный эффект. Вот.
Цікаво, ви так, я розумію, що ви на своїй посаді ви не можете якісь розкрити, певно, що більше, да, привідкрити цю картину, але все ж таки, чи були у вашій роботі з Порошенко такі моменти, коли до вас дослухалися, чи ви були задоволені якимось етапом певним? Тому що прогрес якийсь має бути, ну, саме ваш, вас як професіонала, що ви бачите, що це результат як треба. Ну, я так думаю, що якби цього не було, то ви б не лишалися стільки років в команді. Чи у вас вибору немає, чи що?
Ні, ну, ми ж в свободній країні живемо. Вот. І, ну, ми пішли другим путем. Тобто, щоб нас слушали, ми пішли на небольшу хитрость. Раньше администрация, ну, любая администрация президента, любой политик, любая политическая группа, которая серьезно смотрит вперед и у которой есть долгосрочные планы, она всегда, ну, у нее всегда есть подразделение, которое занимается мониторингом информационного поля. То есть нужно понимать, какие тренды, нужно понимать, как с этим работать, как реагировать и так далее. Так вот, когда мы зашли в администрацию президента, там была такая вот история, знаете, из серии «Распечатайте мне интернет». Носили такие большие папки с какими-то распечатками текстов, статей, их абсолютно хаотичными. Мы все это перевели в понятную инфографику, и с одного-двух листов любой человек может полностью понять картину информационного поля. Где негативный тренд, какой он получил охват, как долго он будет идти, долгосрочный или краткосрочный. Плюс по целому ряду персон мы давали персональные репутационные рекомендации, то есть мы все это перевели на такую хорошую цифровую основу, и это все стало понятно и легко. И вот таким образом мы уже заставили себя слушать. Вот в эти рекомендации мы могли написать: обратите на это внимание, здесь нужно поработать так или так. Ну, вот так мы решили поступить, потому что, естественно, у президента много других задач, кроме как выслушивать нас каждый день. Поэтому ему достаточно вот на эти два листа было взглянуть, и становилось все понятно.
Угу. Цікаво, у нас також є трансляції наших ефірів в Ютубі та в Фейсбуці. От зараз в Ютубі коментар читаю, смішна сцена. Одна на мові, другої на русском. Причому явно понімають друг друга. Для чого такий цирк? Мені так цікаво, що взагалі такі коментарі виникають. І це просто не модно. Як мінімум не модно зараз і не актуально таке. Але цікаво, що ви ж певно, що розумієте також обидві мови. Нащо тому такі цирки писати такі коментарі? Все, здається,
все
що все
просто,
зрозуміло.
На самом деле, я просто думаю на русском языке. Угу. Поэтому, так как я крымчанин и севастополец, то я, в принципе, даже в школе у нас не было такого предмета, как украинский язык. Да, я абсолютно хорошо его понимаю, но я как перфекционист, я люблю, когда я и говорю идеально в том числе. То есть я не говорю идеально на украинском языке, поэтому вот говорю на русском. Угу. Ну, все очень просто.
У нас есть телефонный дзвеночок. Будь ласка, слухаем у вас, кто вы, звідки?
Алло, добрый день, Харьков.
Добрый день, Киев,
вот слушаю
вас.
Я хотел бы спросить, это имиджмейкер какой-то, да? Вот если вы посоветуете Петру Порошенко приклеить бороду, одеть фуфайку и пойти по Киеву и по Украине, и он будет знать, что о нем говорит, и ему имиджмейкеры такие, как вы, не нужны. А вопрос такой, если Петр Алексеевич проиграет свои выборы в 2019 году, за ним плачет уголовные дела, он может пойти на силовой захват власти. Спасибо.
Такий дзвінок, таке питання, Борисе.
А вопрос, може ли пойти президент на силовий захват власті?
Певно, що так, тому що вибори, я так розумію, за словами нашого слухача, йому не виграти.
Ну, во-первых, спасибо за дзвінок, любой дзвінок важен.
Одна частина коментаря про те, що якби президент вийшов на вулиці от до людей, до простих людей, то він би почув про себе все, що думають прості люди. Тут саме такі, можливо, як два моменти цього виступу нашого слухача. Один момент, чи знає президент про те, що відбувається в народі, на вулицях, в магазині, якось, чи є якась інформація з того, яка думка? Я навіть не про опитування кажу, не про рейтинги, там, про якусь оцінку діяльності президента, а взагалі, чим люди живуть, з якими складнощами реально стикаються, да, які проблеми мають. От ці речі, які б люди певно, що розказали дійсно президентові, якби він вийшов до них.
Ну, я еще раз повторю, я не занимаюсь репутацией, имиджем нашего президента, но я точно знаю, что мониторинги и социологические опросы он получает. Я думаю, что он прекрасно понимает, ну, собственно, тем более сейчас ну, существует реальная свобода слова, когда вот любой слушатель, ну или любой оппонент может прийти на телеканал и рассказать об этом, что и регулярно и происходит. Я думаю, что Петр Алексеевич не питает иллюзий по поводу того, как к нему относятся.
Ну, і про вибори, слухайте, я також хотіла вас про це запитати, тим паче, що ви вже коментували вибори в Україні, йдеться і про ті, які чекаємо вибори президентські, і до парламенту. Мені так цікаво, тому що як тільки завершуються одні вибори, всі починають говорити вже про інші, що буде там раніше будуть вибори, раніше, ну, в принципі, дочекалися того, що все буде в свій строк, все за Конституцією, нештатних таких ситуацій начебто немає. От ви апострофу, наприклад, казали, що єдине, що мені кажеться, що ці вибори будуть самими грязними за всю історію нашої країни, тому що і адмінресурс, і силовики, ми прекрасно знаємо, принадлежать к определенным політичним силам. Про що ви говорили?
В даному випадку я говорив якраз о наступних парламентських виборах. У нас политики, которые участвуют в предвыборной гонке, всегда работают по двум направлениям. Белое и черное. То есть я хороший, ты плохой. Это создание собственного имиджа или там, в долгосрочной перспективе репутации, что я классный, я позитивный, и что мой оппонент, вот он абсолютно недостойный человек. То есть так война компроматов вот, на будущих парламентских выборах мне кажется, будет ну, настолько масштабной, что сгорят все. То есть я об этом говорил всегда. Угу. Тем более, вот сейчас выигрывают те политики, которые вообще, ну, вообще не разговаривают.
Например?
Например, Юлия Владимировна. Ей в свое время умные люди посоветовали говорить очень мало и не отсвечивать на резонансных темах. То есть не появляться в каких-то скандалах. Что она с успехом делает? Те политики, которые говорят громко сейчас, спорят с оппонентами, ну, они фактически попадают в такие информационные жернова и репутационно сгорают там буквально за полгода, за год.
Слушайте, але ж Юлія Тимошенко, вона Саакашвілі зустрічала на кордоні України і Польщі. Це якраз такий був епіцентр і подій, і багато засобів масової інформації було. І здавалося, що вони ж все ж таки як конкуренти, так? Але тим не менш вона прийшла підтримати, засвітитися.
Да, от, а пам'ятаєте, чим це закінчилось? Із толпи їй почали кричати Юлю долой, тобто, і вона, собственно, тихо исчезла. Это тот момент, когда она попыталась поспорить с вот этой командой, которая ей говорила сильно не высовываться. И она все-таки туда поехала, чтобы решить стратегическую задачу политическую свою. Но она поняла, чем это для нее обернулось, и быстро оттуда исчезла. И дальше больше она не появлялась нигде. Ни на Грушевского вот на этом, на Мэтовом таком городке, ни на совместных выступлениях Саакашвили после, она не появлялась. Тем более, я думаю, что Юлии Владимировне технологи доходчиво объяснили, что Саакашвили фактически играет на ее электоральном поле. То есть он играет на тех же избирателях, которые в перспективе должны, по мнению Юлии Владимировны, за нее голосовать. И Саакашвили — это единственная такая торпеда хаоса, которая может расколоть вот это электоральное ядро Юлии Владимировны. Пусть он даже не будет баллотироваться в президенты, но хаос он туда внесет конкретный. Вот поэтому я думаю, что она дистанцировалась от него.
Скажіть, місце популізму сьогодні в нашій політиці, здається мені, що от реально це топ, якийсь топ, і всі прагнуть до цього. Чим більше і гучніше популістичні гасла, таке відчуття, що значить, більше людей за цих політиків будуть голосувати. От українські виборці, вони сьогодні, який відсоток з них, вони такі схильні до віри в популістичні якісь речі?
Я всегда говорил и буду говорить, что украинский избиратель голосует за лицо, а не за партию. То есть, ну, причем не только украинский. Последний парламентский, вот такая виток парламентских выборов, который заканчивался в Венгрии и, ну, европейских, я имею в виду, привели к власти огромное количество популистских партий и объединений. Это тренд мировой. На мой взгляд, причина этому следующая. В наш информационный век восприятие информации настолько ускорилось, что мы не успеваем анализировать саму информацию. То есть мы читаем только по заголовкам новости. Редко, когда начинаем прокручивать новость дальше, уж тем более там 2-3 прокрута какой-то аналитической статьи, вообще единицы до этого доходят. И вот то, что ускорилось восприятие информации, то, что мы хватаем все заголовками и привыкли, то есть отвыкли анализировать материал, собственно, вот это и есть то, на чем паразитирует популизм. Популизм — это когда люди тоже говорят заголовками, то есть не неся ответственность за последующее решение или нерешение этих вопросов. И вот цифровая эра вместе с людьми, которые говорят заголовками, совпала, и поэтому они, собственно, очень хорошо закрыли потребность электората.
А если говорить про выборы президента Украины, чи будут они брудными, на вашу думку? Чи будет там також компромат?
Обязательно. То есть, учитывая то, что у нас до правильной, понятной защиты репутации в судах, до исков к определенным медиа, которые публикуют недостоверную информацию, еще очень далеко. Этим пользуются практически все политики. То есть не секрет, что сейчас на определенные группы сайтов можно зайти за деньги, поставить туда материал или создать собственные площадки, купить лидеров мнений, блогеров каких-то. То есть вот это и на этом и расцветает вот эта вот война компроматов. Пока по президентским выборам мне еще не все понятно. Мне понятно, что серьезным оппонентом Порошенко будет Тимошенко. Мне понятно, что Олег Ляшко там где-то будет около.
Мы повертаемся в 2014 год.
Да, да. То есть тут будет, мне кажется, немножко другая схема. Вот Олег Ляшко будет работать на электоральном поле Юлии Владимировны, как он это и делает сейчас, для того, чтобы вот немножко оттуда оттянуть людей, которые могут позволить Юлии Владимировне кого-то там обогнать. Ну, вот такая у меня
кого-то мысль. Там це...
Ну, Петра Алексеевича,
да. Порошенко. Ага, тобто ви говорите про те, що Ляшко, він технічний кандидат адміністрації президента сьогодні?
Я об этом не говорю, но если бы я руководил штабом Порошенко, я бы вот такую схему реализовал. Угу. Потому что пока непонятно. Ну, то есть разные социологические опросы показывают разные цифры. Я не сильно доверяю нашим соцопросам, потому что они так или иначе аффилированы с политическими группами определенными. Я имею в виду социологические институты и группы. Но приблизительно картина, вот два основных кандидата. Это Порошенко и Тимошенко будут. Угу. Ну, как бы, кто лучше, тут уже пусть решает избиратель.
Цікаво, познайомили ближче нас з українською реальністю політики. Борис Тізенгаузен в нашій студії, український політолог, політтехнолог та людина, що вміє управляти репутацією політиків. А ми в студії Радіо Крим Реалії повернемося до вас за кілька секунд.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
105.9 FM цілодобово будь-де ви можете слухати нас в автомобілі, вдома на приймачах або ж на сайті Крим Реалії онлайн 24/7. Для цього треба мати лише інтернет. Ну і номер телефону студії безкоштовний для кримчан 8 810 06 926, і номер телефону студії для жителів материкової частини України 044 490 2905. І продовжуємо нашу розмову ближче до Криму. Все-таки ви з Севастополя. І зрозуміло, що ви почали, може, там, я не знаю, жити або думати про те, а що з вашим рідним містом, що з вашим рідним Кримом, коли трапилися події 14-го року, окупації і анексія Криму Росією. Ну і, власне, нині, коли ви знаходитеся з топовими політиками, коли ви є радником президента України, коли ви бачите все зсередини, що ви можете сказати про взагалі якісь планування і взагалі про стратегію держави щодо Криму, щодо окупованого півострову? На якому місці в рейтингу задач зараз це питання, не знаю, в президента, у перших облич держави? І чи є розуміння, а що робити з півостровом?
Ну, можно сказать, что это проблема на одном из там первых мест, потому что эта проблема не только внутренняя, но эта проблема стала общемировой. Из-за Крыма введены санкции, ну и американцами, и Европой. То есть Крым стал так себе, скажем, таким токсичным регионом. То есть с Крымом практически белый бизнес не работает сейчас. И, ну вот я, кстати, недавно был в прокуратуре Крыма, которая у нас здесь в Киеве находится, не в той.
И что вы там работали?
Я зашел туда пообщаться, вот, ну потому что, во-первых, у меня работают там знакомые, с которыми мы раньше работали, и мне стало интересно, чем занимается прокуратура Крыма сегодня. И я вам хочу сказать, что, то есть, вот ребята просто молодцы. Та история с турбинами Siemens, история с блокировкой Booking, история по сбору материалов для ГААГИ сейчас, это все в разработке, причем в активной разработке прокуратуры Крыма. И я на эту тему общался и с прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым. И ну вот, очень позитивное впечатление у меня. То есть я вижу, что работа ведется, и работа идет довольно серьезная. Что касается решения вопроса Крыма, то в последнее время меня беспокоит то, что Крым выносится за скобки. То есть, да, есть определенное поступательное движение с назначением Курта Волкера, спецпредставителя по Украине, по решению конфликта на Донбассе, но Крым, проблема в том, что Крым можно либо вернуть, либо не вернуть. То есть если поступательно можно выводить войска с Донбасса долго, принимать резолюции, обсуждать мандат, голосовать в Совбезе там, и так далее, то есть какие-то понятные шаги, то Крым либо отдать, либо не отдать. Тут третьего не дано. И позиция Украины очень четкая, что Крым мы не собираемся не собираемся продавать или менять на что-то. Угу. Вот поэтому такая, по Крыму такой тупик сейчас.
Угу. Ми прощаємося зі слухачами на середніх хвилях 549 АМ. Прошу вас залишатися з нами на 105.9 FM. Якщо немає у вас цього, то, будь ласка, інтернет, сайт Крим Реалії, онлайн слухайте нас. Ми продовжуємо розмову з нашим гостем.